говорит «Радио Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Флотилия Свободы. Взгляд специалиста по судам и морскому праву. Роль США как лидера мира неизменна, но как ее обеспечить? Беседа из цикла «Российские регионы. Пермь». И социологическое исследование «Кто в России дает взятки». Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» призвала власти Израиля отпустить журналистов, которые находились в составе флотилии «Свободы». По данным этой организации, корреспондентов там было 60 человек. Организация призвала не путать их с участниками экспедиции. Действительно, личности некоторых организаторов этой акции вызывают вопросы. Но об этом мы поговорим в следующем выпуске программы в четверг вечером. А сегодня мнение эксперта по морскому праву. Моя коллега Елена Власенко разговаривала обо всем случившемся с главным редактором морского бюллетеня Михаилом Войтенко.
Я поставил себя на место человека, которому надо доставить грузы. Вот просто грузы доставить, гуманитарные, какие угодно, да? И поставил себя на место человека, которому надо не грузы доставить, а раздуть скандал.
И что за история вот с этим паромом, флагманом «Мавер Мармара»? Его бы не стал, скорее всего, использовать человек, которому надо просто грузы перевезти?
Извините, по базам данных, по главной базе данных мирового флота торгового, базе данных Лойд, он проходит как пассажирское судно, в скобочках круизный. Ну и на паром он не сильно смахивает. Паромы обычно все-таки ро-ро, то есть они имеют возможность погружать там эту колесную технику. А тут действительно чисто вот такой пассажирский теплоход. Соответственно, 5 судов под 10 тысяч тонн. 10 тысяч тонн – это одно и очень небольшое судно. Зачем надо нанимать 5 судов, чтобы сделать флотилию? Зачем надо нанимать вот этот пассажирский теплоход, чтобы сажать на него 750 или там минимум 500, сколько они там заявили человек, я не понимаю. Они же все время кричали, что нам надо ставить гуманитарный груз. На него хватит одного судна, которое будет стоить меньше, чем один вот этот флагман. Под груз, под 10 тысяч тонн, они наняли еще 5 судов, что тоже непонятно. 5 судов, ну хорошо, 10 тысяч по 2 тысячи тонн, предположим, да? И если арендовать и фрахтовать суда, 5 судов по 2000 тонн будет дороже, чем одно судно на 10 тысяч тонн. Впечатление такое, что им надо было сделать вот именно флотилию, вот что-то такое, какое-то массовое явление. В любом случае, на деловой подход, на подход человека, которому надо кровь из носа доставить грузы, это никак не похоже. А потом, опять же, в списке этих грузов были запрещенные грузы. То есть там строительные какие-то, цемент, там еще что-то.
Да, цемент, сборные дома, установки для очистки воды.
Не, ну сборные дома-то я не думаю, что это было запрещено. А вот цементы, ну то есть то, что используется для строительства туннелей.
Из базы в Хайфе вышли на перехват два ракетных катера ВМС Израиля, и они предупредили, что да, если вы проигнорируете приказ и войдете на заблокированную территорию, израильский флот будет вынужден принять все необходимые меры, ну и так далее. Я так понимаю, что это такой серьезный аргумент в пользу ваших слов, да? Потому что насколько вообще нормально в морской практике не реагировать на такие предупреждения?
Ну, естественно, это совершенно ненормально. Вот есть запретная зона, вот сказали, что в нее нельзя. И никто в здравом уме трезвой памяти в нее не прет никогда. Ну как, время от времени, вот не знаю, объявляются запретными те или иные зоны. Ну, по элементарной причине, там учения. Вот военно-морские учения, стрельбы, об этом заранее оповещается. Суда получают соответствующие так называемые извещения мореплавателям, где координаты, время указано, все. Ну, никто же туда, естественно, не попрет. То есть, бывает, туда залазят, но это чисто по вине, так сказать, штурмана, ответственного за это дело, который просто прохлопает это дело. И то, непосредственно в зону стрельбы они не залазят, потому что она охраняется, и успеют к нему подскочить, сказать, куда ты прешь, идиот. То есть, естественно, в морской практике это обычное дело. Запретное, значит, запретное. Всем все понятно. Никто не идет в запретную зону.
Как вы думаете, Михаил, эта флотилия была организована движением «Фригаза», и это уже был их 9-й гуманитарный конвой. Они начали их пускать, как вы помните, с июня 2007 года. Как вы думаете, почему вот только сейчас, на 9-й раз, они решили поступить таким образом?
Мне кажется, это чистейшего воды вот акция. Угу. Акция, там, привлечь к себе внимание, к сектору газа внимание, я не знаю, к чему угодно внимание привлечь, но вот акция и все. То есть они сознательно пошли на нарушение правил и, в общем-то, и на риск теми людьми, которые находились на борту вот этого флагмана их. Ну, собственно говоря, эти люди знали тоже, на что шли. Но у меня впечатление, что они, по большому счету, получили то, на что они и рассчитывали.
Мы можем лишь предполагать, кому это выгодно, да, но очевидно цель, да, привлечь внимание. Как вы думаете, вот по масштабу этой организованной флотилии, по масштабу произошедшего, организатор и тот, кто задумал подобную акцию, насколько он силен, насколько это может быть один человек с большими доходами?
Это организация есть, ну, с хорошими средствами. Фрахтовать 6 пароходов, гонять их по морю, потом погнать их на прорыв. Это все стоит весьма немалых денег, а потом, если я судовладелец, у меня берут судно под такую вот весьма сомнительную операцию, но я могу его и дать, но естественно, при вознаграждении соответствующем. Как на простую грузовую перевозку я не дам. А потом, что это за заявление одним из арабских лидеров о том, что, мол, если вот эту флотилию остановят, мы начнем уничтожать все суда, которые идут в Израиль или идут из Израиля. Ну уж извините меня, если они хотя бы один такой вот пароход что-то ему сделают, это очень сильно повлияет на судоходство в Средиземном регионе.
А на вашей памяти много примеров мирных конвоев, которые вот действовали по правилам?
Конвои с гуманитарным грузом, вот вам самый элементарный пример, вот они постоянно бегают на Сомали и доставляют туда продовольствие, никаких ни у кого проблем не возникает.
Можно ли уже говорить о неком ущербе для судоходства в Средиземном море, который принесла вся эта история?
На судоходство в Средиземном море она никак пока не повлияла, если только вот эти радикально настроенные не попытаются осуществить свои угрозы и блокировать Израиль с моря. То есть, если они сказали, что они будут топить все суда, которые идут в Израиль, которые идут из Израиля, это ж не израильские суда. Израильские суда есть, но их не так много. Это те же российские суда, украинские суда, турецкие, итальянские и так далее, и так далее, и так далее. Вот если они хоть один пароход вот повредят, вот это уже будет да. Но пока этого нет. Пока, так сказать, все это под контролем Израиля, я не думаю, что это будет проблема.
Михаил, и такое уточнение. Какова мировая практика реакции на подобные инциденты?
Да, насколько мне известно, нет такой реакции. Да, с другой стороны, не будь это сектор Газа, Палестина, вот и, собственно говоря, реакции-то никакой бы особой-то и не было бы. Израиль находится в полном праве. О чем тут речь? Просто у всех на слуху, у всех на виду, и внимание к этой истории привлекали заранее и очень активно. Но если бы это было что-то не столь заметное, ну, я уверен, никакого бы особого внимания бы все это дело не привлекло. Потому что мы, израильтяне, были еще, говорю, вправе сделать то, что они сделали. А завтра возьмет кто-нибудь, соберет гуманитарный груз, гуманитарный поезд, и там из Китая поедет на этом поезде в Сибирь к шахтерам. И скажет российским властям, идите вы к черту, вы тут все нарушаете, ничего мы с вами согласовывать не будем, мы ваши запретные зоны в гробу видим, и ваши таможни, и ваши все. Ну, и как это кому понравится? И далеко ли они уедут, хотел бы я знать. Можно там, я не знаю, спорить, осуждать Израиль, что и требовать от него, снимите его блокаду этого сектора Газа. Вот это все можно. Но до тех пор, пока блокада существует, пока они объявили вот эти воды запретными зонами, вот требуйте, чтобы они там деблокировали в рамках закона, а то, что вот попытались сделать, было противозаконно.
С главным редактором «Морского бюллетеня» Михаилом Войтенко беседовала Елена Власенко. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. На прошлой неделе Белый дом опубликовал новую стратегическую доктрину США. В соответствии с законом 1986 года президент обязан ежегодно представлять Конгрессу стратегию национальной безопасности своей администрации. Документ, направленный в Конгресс 27 мая, первый подготовленный администрацией Барака Обамы. Государственный секретарь Хиллари Клинтон выступила в Вашингтонском институте Брукингса с разъяснениями новой концепции, рассказывает Владимир Абаринов.
Вот уже почти 10 лет наша страна ведет войну против широко раскинувшейся сети насилия и ненависти, пишет президент Обама в предисловии к документу. Несмотря на то, что война в Ираке подходит к концу, нашим вооруженным силам приходится расширять масштабы операций в Афганистане, чтобы вывести из строя, демонтировать и разгромить Аль-Каиду и ее подразделения. Это часть широкой многонациональной кампании, которая является праведной и справедливой. И мы не поколеблемся в решимости стоять на страже безопасности нашего народа, наших союзников и партнеров. Более того, перед лицом многочисленных угроз со стороны государств, негосударственных игроков и недееспособных государств, мы намерены сохранять наше военное превосходство, которое на протяжении десятков лет обеспечивало безопасность нашей страны и служило опорой глобальной безопасности. Конец цитаты. Вместе с тем, несмотря на такую грозную преамбулу, в доктрине Обамы приоритетное место отведено не военным методам обеспечения безопасности. О них главным образом и шла речь в выступлении Хиллари Клинтон. Его предварил директор Института Брукинса, в прошлом первый заместитель госсекретаря в администрации Билла Клинтона Строп Телбот.
Этот документ, я полагаю, имеет особое значение. Те из нас, у кого была возможность бегло просмотреть его, считают, что это самая всесторонняя стратегия национальной безопасности из когда-либо разработанных. Она весьма примечательна тем, что делает акцент на геополитической важности экономики, а кроме того, на необходимости крепить старые союзы и строить новые партнерские отношения с растущими центрами силы, а также налаживать диалог с такими странами, как Иран и Сирия, не вопреки несовместимости интересов, не вопреки проблемам и опасностям, исходящих из этих стран, но именно вследствие этого. И, наконец, отличительное свойство этого документа состоит в том, что он подчеркивает потребность в более активном и осмысленном соединении трех функций, которые слишком часто рассматриваются изолированно друг от друга. Я имею в виду оборону, дипломатию и развитие. Diplomacy
and development. Отличительная черта новой стратегии – тесная взаимосвязь внешней и внутренней политики. Хиллари Клинтон.
Это всесторонняя стратегия национальной безопасности, которая объединяет нашу мощь внутри страны. Наша обязанность обеспечить ее безопасность, нашу национальную оборону и нашу внешнюю политику. Говоря кратко, эта стратегия нацелена на укрепление и использование американского лидерства для продвижения наших национальных интересов и решения общих проблем. Мы делаем это, несмотря на изменившийся и продолжающийся меняться глобальный политический ландшафт и на полученное нами сложное наследство в виде расстроенной экономики, падения доверия к нам в мире, международных институтов, деформированных под грузом системных изменений и многого другого. Наш подход состоит в том, чтобы создать разнообразные источники американской мощи у себя в стране и видоизменить глобальную систему так, чтобы она в большей мере способствовала осуществлению наших важнейших целей – безопасности, процветанию, популяризации и распространению наших ценностей, а также справедливости и устойчивому мировому порядку.
По словам Хиллари Клинтон, позиция мирового лидера остается единственно приемлемой для США ролью.
Перед нами мир, в котором место великой державы занимает преимущественно одно государство. Однако в нем существуют и возникают и другие силовые центры. Пока еще речь не идет о конфликтах между этими центрами силы. Мы говорим о новых и сложных угрозах, которые побуждают нас взаимодействовать с другими игроками на международной арене. Терроризме, распространение оружия массового уничтожения, изменение климата, безопасность киберпространства, энергетическая безопасность и многое другое. Но у нас есть также огромные возможности, новые способы сотрудничества, новые ресурсы улучшить качество жизни и навести мосты взаимопонимания с помощью прессы и дипломатии. Силы интеграции и дезинтеграции соперничают друг с другом, и мы видим это каждый день. Наша задача состоит в том числе и в том, чтобы объяснить миру смысл американского лидерства сегодня и завтра, и не смотреть слишком пристально в зеркало заднего обзора, потому что это мешает двигаться вперед. Таким образом, в современном мире американское лидерство востребовано не в меньшей, а в большей степени.
Как заявила госсекретарь, Вашингтон в своей внешней политике будет использовать весь имеющийся в его распоряжении инструментарий и, прежде всего, механизмы двустороннего взаимодействия в формате регулярного диалога.
У нас есть планомерная стратегия партнерских отношений, которые способны помочь нам решать глобальные проблемы. Во-первых, это активизация и обновление наших союзнических связей. Несколько дней назад я вернулась из поездки в страны, которые являются нашими нашими твердыми союзниками – Японию и Южную Корею. Моим первым шагом на посту госсекретаря была активизация наших азиатских союзов. Нами многое сделано в этом направлении. Мы выстраиваем активный стратегический диалог с новыми центрами влияния. Знаете, к такой форме диалога, к созданию формата переговоров для обсуждения широкого круга вопросов, часто относятся скептически. А я стала его большим энтузиастом. Я думаю, что углубление нашего взаимодействия с ключевыми странами, такими как Россия, Китай, Индия и другие, дает нам лучшее понимание интересов этих стран. Наши партнеры тоже начинают видеть двусторонние отношения в более широкой перспективе, нежели тогда, когда диалог происходит лишь по какому-либо чрезвычайному поводу, который приковывает к себе общее внимание. И мы увидели, как только за прошедший год этот вид диалога помог нам в решении серьезных общих проблем. Но он также помог поддерживать наши отношения на полном ходу.
Отличительной особенностью новой стратегии должна стать ее эффективность.
Эта стратегия, нацеленная на результат. Мы постоянно спрашиваем себя, удалось ли нам внести ощутимый вклад в глобальный прогресс, укрепить безопасность, расширить зону процветания, способствовать продвижению универсальных ценностей, созданию справедливого и устойчивого мирового порядка. Или, если говорить более конкретно, удалось ли нам обеспечить сохранность расщепляющихся материалов. Ядерный саммит президента Обамы был необычайно важным историческим событием. Потому что впервые нации собрались вместе, чтобы поговорить о проблеме, которая, по мнению каждого лидера, представляет главную угрозу для человечества, на которой мы отдавали должное лишь в случаях нарушений, однако не предпринимали никаких действий. Удалось ли нам улучшить материальные условия жизни людей посредством эффективных программ развития? Мы хотим отчитаться за свою работу. Мы считаем, что, коль скоро мы просим американских налогоплательщиков заплатить за обучение в школе какого-то ребенка, мы должны предъявить результат.
Еще одна цитата из Барака Обамы. В основе нашей стратегии лежит понимание того, что наша мощь и влияние за рубежом начинаются с тех шагов, которые мы предпринимаем у себя в стране. Мы должны развивать нашу экономику и снижать бюджетный дефицит. Мы должны учить наших детей, чтобы добиваться их конкурентоспособности в эпоху, когда знания являются капиталом, а рынок носит глобальный характер. Мы должны осваивать источники экологически чистой энергии, которая поможет создать новые отрасли промышленности и удовлетворить их энергетические потребности, освободить нас от зависимости от иностранной нефти и сохранить нашу планету. Мы должны идти по пути научных исследований, которые стимулируют открытия и ведут к чудесам, настолько же непредсказуемым сегодня, насколько столетия назад невозможно было представить себе поверхность Луны и микросхемы. Иными словами, мы должны рассматривать инновационный потенциал США как основу для американского могущества. Конец цитаты. Хиллари Клинтон.
Возможно, самый важный вывод состоит в том, что Соединенные Штаты должны быть сильны дома, чтобы быть сильными за границей. Чтобы играть роль лидера, нам необходима уверенность. Нам нужны условия в своей собственной стране, которые позволят нам использовать как нашу силу, так и наше влияние. Я не думаю, что кого-нибудь удивит, если я скажу, что когда президент Обама вступил в должность в прошлом году, посреди такого опасного экономического кризиса, когда Америка пребывала в ненадежном положении, перед нами стоял большой вопросительный знак. Что все это означает? Что собираются делать другие страны, пока американская экономика находится в очень трудной ситуации? Я рада сообщить, что год спустя, благодаря экономической политике, которая проводилась с одобрения Конгресса, несмотря на все политические колебания, мы сегодня оказались в гораздо более сильном экономическом положении, чем были, и это имеет значение. Это имеет значение в нашем общении с Китаем. Это имеет значение, когда мы пытаемся влиять на Россию. Это имеет значение, когда мы говорим с нашими союзниками в Европе. Это имеет значение, когда мы имеем дело с нашим собственным полушарием или когда мы думаем о том, как мы можем сделать, чтобы повлиять на события в Африке в позитивном плане. Таким образом, впервые стратегия национальной безопасности в такой мере связана с проблемами, с которыми мы сталкиваемся внутри страны. Talks about the
challenges we face here at home. Первый же вопрос Строба Телбота касался экономического положения США как фактора национальной безопасности.
Вы в значительной мере предвосхитили и отчасти даже ответили на этот вопрос. Но дальнейший рост дефицита – не слишком приятное зрелище. В наших дискуссиях представители вооруженных сил говорят, что дефицит, по крайней мере, потенциально, а то и реально, представляет собой крупнейшую угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов. Когда вы общаетесь со странами, которые являются нашими союзниками и зависят от нас, выражают ли они беспокойство по этому поводу? А когда вы ведете переговоры с такой страной, как Китай, который является нашим крупнейшим кредитором, ощущаете ли вы, что для осуществления действительно умной силовой политики нам необходима уверенная финансовая сила?
Ощущаю, Строп, и я думаю, что беспокойство, которое вы слышите от наших военных, совпадает с аналогичной озабоченностью наших гражданских политиков. Полагаю, президент в полной мере сознает долгосрочную угрозу нашей мощи внутри страны и на международной арене, которая создает бюджетный дефицит и долг. Другие страны в течение прошедшего года отодвигали эту заботу на второй план, потому что сами пытались выбраться из рецессии. Но теперь дискуссия вернулась к вопросу о том, как обеспечить долгосрочный устойчивый рост. Для меня лично это весьма болезненная тема. Никого из вас не удивит, если я скажу, что я очень горжусь тем, когда мой муж закончил свой 8-летний президентский срок. У нас был сбалансированный бюджет и бюджетный профицит. И это была не просто фискальная ловкость, это было ясное понимание того, что необходимо делать Соединенным Штатам, чтобы оставаться лидером в обозримом будущем, в 21 веке. Когда президент Обама приступил к работе, он унаследовал совершенно другую ситуацию. К сожалению, Барак Обама должен был принимать необходимые и трудные решения, и политически это было нелегко. Но мы не можем сохранять нынешний уровень бюджетного дефицита и национального долга, не теряя нашего влияния на международной арене и не стесняя себя в других средствах нашей внешней политики. Это нашло отражение в нашей стратегии национальной безопасности. Мы начали с того, что сделали сокращение бюджетного дефицита и контроль за национальным долгом одним из элементов стратегии и признали, что политически это весьма сложная задача.
Величие Америки, заключает Барак Обама свое предисловие к новой стратегической доктрине США, не данность. Место каждого поколения в истории – это вопрос, на который нет ответа. Но в горниле новых испытаний мы сознаем, что ответ на вопрос о нашем будущем придет не со стороны, он придет от нас самих. В начавшемся веке, чья траектория еще не ясна, Америка вновь готова повести других за собой.
О том, как представила Хиллари Клинтон стратегию национальной безопасности США, рассказывал наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. До 12 возросло число жертв стрельбы в графстве Камбрия на северо-западе Англии. По данным полиции, ранены не менее 25 человек. Это крупнейший по числу жертв подобный инцидент в Великобритании за последние 15 лет. Парламент Турции призвал правительство страны пересмотреть политические, экономические и военные отношения с Израилем. Причиной стала операция израильских военных против каравана судов, направлявшихся в сектор Газа, в результате чего погибли 9 пропалестинских активистов, в том числе граждане Турции. В городе Малгобек в Ингушетии в среду предотвращен теракт, сообщили в МВД республики. По данным милиции, в 150 метрах от входа в городской парк культуры местные жители обнаружили взрывное устройство. В Рязани возбуждено уголовное дело в отношении газеты «Вечерняя Рязань». Издание подозревает в разжигании ненависти к милиции. Суд в Удмуртии приговорил милиционера к 3 годам заключения за издевательство над задержанными. Свою вину бывший милиционер признал. В Азербайджане объявил голодовку журналист, отбывающий наказание в тюрьме по обвинению в клевете и разжигании межнациональной розни. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, в среду на новом судебном процессе, на этот раз по делу о незаконном хранении наркотиков, Эйнулла Фатулаев потребовал освободить его из заключения. В Грузии на выборах в органы местного самоуправления 30 мая победила правящая партия «Единое национальное движение». По официальным данным, она набрала более 65% голосов избирателей. В Кабуле силы безопасности отразили нападение боевиков на место проведения мирной джирги.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Беседы из цикла «Российские регионы. Пермь» и социологическое исследование «Кто в России дает взятки». Сегодня в цикле бесед «Российские регионы» самая свободная часть территории России – Пермь. Причем остается область свободной, несмотря ни на что. Почему так происходит? В беседе принимает участие председатель Пермской гражданской палаты Игорь Аверкиев и соавтор этого цикла, доктор географических наук, создатель социального атласа регионов России Наталья Зубаревич. Цикл «Российские регионы» ведет Игорь Яковенко.
Наталья Васильевна, почему такие, так сказать, аномалии, такая повышенная свобода, повышенное развитие гражданских институтов, может быть, корни в экономике? Что в экономике Пермской области происходит?
Я бы не сказала, что корни в экономике, потому что Пермский край... Теперь это край после объединения с Коми-Пермянским округом. Вот это такой характерный для России, для сильных регионов России тип, когда смешаны ресурсодобывающие отрасли, а здесь Пермский край стоит на двух ногах, нефтедобыча и производство калийных удобрений, немного переработки в виде леса, который чувствует себя гораздо хуже, вообще лесная отрасль. Полутакое умершее, оставшееся с советских времен тяжелое военное машиностроение и большой сильный город, немножко непричесанный, слабее выглядящий с точки зрения внешности, такой уральский, жестковатый город, но миллионник, в котором очень неплохая высшая школа, несколько продвинутых сильных научных направлений. В чем-то это похоже и на Свердловскую область, в чем-то и на Самарскую. Поэтому, да, Пермский край сильный регион, но никаких особых фонтанов ресурсов и источников, которые создают именно там гражданское общество, я не наблюдаю. Более того, по сравнению с другими развитыми регионами, Пермский край прошел несколько тяжелее кризис. Тут понятная совершенно причина. Рухнула отрасль производства минеральных удобрений, поскольку была очень плохая конъюнктура мирового рынка. И темпы падения были сильнее с российских, если брать 2009 год по сравнению с 2008. Но сейчас ситуация выправляется. Производство удобрений выросло в 2 раза. И, в общем, Пермский край выходит из острой фазы кризиса. Другое дело, что для населения это пока малозаметно. Доходы упали сильнее среднероссийских. Это характерно для регионов, где вот экспортные отрасли дают значительную часть доходов. Товарооборот, торговля упал, очень сильно упало жилищное строительство. И это означает, что для людей, живущих в крае, кризис отнюдь не закончился, при том, что, добавлю к этой картинке, сохраняется устойчивая высокая безработица, тоже выше средней по стране.
Спасибо, Наталья Васильевна. Игорь Валерьевич, может быть, вы приоткроете вот завесу над этой тайной, что с вашей точки зрения является основой вот такого аномально высокого уровня развития гражданского общества и уровня различных гражданских свобод в Пермском крае?
То, что происходит, вот эта вот традиция гражданской активности, да, в Перми, она не благодаря властям, а вопреки. Вот есть такая теория, что как бы вот, конечно, пермякам хорошо, у них такой замечательный был первый, второй, третий губернатор. Не в этом дело. Вот, допустим, сейчас у нас пермские власти фактически фактически ввели в городе политическую цензуру. То есть у нас сейчас вот есть попытка отмены выборов главы города. Значительная часть гражданских организаций сопротивляются этому. Значит, введен запрет для всех телекомпаний предоставлять слово всем, кто против отмены выборов. Запрещена публикация социологических опросов, в которых видно, что 70-75% пермяков против отмены выборов. Вот просто реально запрещено, социологам запрещают публиковать. Вот так себя ведут власти. Но сопротивление, наоборот, нарастает, там оно все активнее, все организованнее. И в конечном счете, я думаю, у нас очень великие шансы настоять на том, чтобы выборы мэра все-таки были сохранены.
Наталья Васильевна, превращение Пермской области в Пермский край, с одной стороны, и своеобразное упражнение по географии, включение Пермского края, который всегда считался все-таки Северным Уралом, в Приволжский округ. Эти два эпизода, они в плюс или в минус сказались на судьбе экономики Пермского края?
Перемещение по округам, я думаю, только это для бюрократии какие-то проблемы и издержки. Хотя, честно говоря, скажу так, что власти Приволжского федерального округа, на мой взгляд, более адекватны по сравнению с Уральским. Так что чисто тактически здесь, может быть, есть некоторые плюсы. А для жизни и экономики это никакой роли не играет. А вот включение Коми-Пермяцкого округа – это груз. За него было заплачено первые несколько лет. Но вы знаете, эти 5-7 миллиардов, которые перечислялись, по-моему, 3 или 4 года, это дело все временное. А вот большие периферийные пространства с очень сильно маргинализированным населением, хотя там смягчен фактор этничности, но там просто очень худо, там невероятно низкая ожидаемая продолжительность жизни, там потребление технического спирта, просто массовое явление, там плохо. И этот груз Пермского края, у которого и так обширные периферийные пространства на севере, в Придурале, там Кизел и дальше на север, тяжеловато, потому что, честно говоря, в Перми бы вот сейчас сконцентрироваться на своих проблемах. Надо вытягивать центральный город. Пока там есть идеи всевозможные с привлечением голландцев, они тоже немножко такие, вот типа галереи Марата Гельмана, что первым должен быть шок. Я-то человек простой, мне кажется, что первым должен быть здравый смысл. Ну, я спорю регулярно с пермскими властями, что можно без шока двигать, чтобы не бить кирпичом по голове горожан, двигать какие-то идеи по реформированию. Сейчас новая идея в образовательной сфере резко улучшить, создать единую образовательную структуру с очень продвинутым менеджментом и приглашением западных профессоров. На мой взгляд, неплохая идея, но лишь бы опять она не превратилась в культурный шок по Гельману на первой стадии. Власти ищут, они пытаются. Вот за это я их уважаю. Другое дело, что у каждого власти есть такой уровень куража, когда она не хочет видеть реальной действительности, но пермские власти хотя бы ищут. То, что рассказал сейчас Игорь, это страшно огорчительно. Это означает, что рутина российской административной вертикали и стилистики начинает затягивать всех. Потому что, да, власти не помогали, но все-таки в Пермском крае уровень терпимости и уровень готовности к разговору, вот к коммуникациям между властью и гражданским обществом был намного и заведомо выше. Это очень важно.
Хотя, я должен вам сказать, что все-таки, ну, благодаря, безусловно, сопротивлению гражданского общества в Пермском крае, уровень свободы остается значительно выше, потому что вот недавний эпизод с Игорем Валерьевичем, когда он написал свою нашумевшую статью, где говорил о том, что Путин – это хороший Гитлер для России, в общем-то, в другом регионе, я думаю, что защитить Игоря Валерьевича и как публициста, и как общественного деятеля было бы намного сложнее. Игорь Валерьевич, я хотел бы все-таки, чтобы вы постарались объективно оценить сегодня качество управленческих решений.
Власть у нас, да, действительно, она модернизационно настроена. Она очень современная. Но при этом все это проявляется в каком-то менеджерском, ну, не знаю, фундаментализме, я бы сказал. То есть они считают, что достаточно изменить систему, схему, структуру, переменить статусы предприятий, организаций и так далее, и все заработает. В результате, ну, такая, в общем, вещь. В стране кризис, у нас реформа в образовании, да, и во время кризиса 4500 работников образования лишаются рабочих мест в результате реформы. У нас закрываются школы, закрываются там интернаты, много чего для упрощения руководства ими, управления ими. Но в итоге рушится там целые социальные поля, прекращают существовать так, как они привыкли, как удобно, как нормально людям там, ну и так далее. То есть вот есть я становлюсь на фоне этого режима, да, каким-то постоянным консерватором. То есть я говорю, кризис в стране, вы подождите пока, ну пусть все успокоится. Нет, нужно именно сейчас, когда всеми так плохо, когда все и так не устроено. Вот с этим у нас очень серьезная проблема.
Наталья Васильевна, как вы оцениваете лоббистский потенциал пермских властей?
Да хороший он потенциал. Я хочу вернуться к старой вот этой проблеме. Она гораздо важнее лоббистского потенциала. У Чуркунова нормальные рабочие, хорошие отношения. Он уважаемый губернатор. Я хочу вернуться. Игорь, я вот с вами в очень большой степени согласна, но я хочу вам сказать одну очень важную вещь. Первая вещь. Вот, к сожалению, в России какие-либо реформы можно делать только в кризисных условиях. Потом засасывает, потом невозможно. Почему так, я не знаю, но это так. Второе. Я бы тоже, как вы, думала, что дайте отодвинуть. Вот сейчас нельзя, хотя ее придется сокращать, но не тянем мы по бюджетам. Вот не тянем, понимаете? Мы страна, которая не выдерживает эти масштабы количества социальных учреждений. Иначе мы будем все время вкладываться в отопление, освещение и прочее безобразие, а не в образование. Вот в чем ужас. Так вот, понимаете, сейчас с чем я вам согласна? Мы этих людей высвобождаем, а на рынке рабочих мест нету. Их девать некуда. Тут да. Ну вот и вторая ловушка. Ждем конца кризиса, а никто не знает, когда он закончится. А бюджетные доходы Пермского края, кто не знает, на 19% грохнулись. И не было шока только потому, что вот эти управленцы, при том, что я полностью согласна с вами в логике вот этого фетишизма управленческого. Они людей не видят, они только схемы видят. Но тем не менее, единственный регион в России, который привел загодя до кризиса свой бюджет в нормальное антикризисное состояние, сбросив сразу 20% расходов, поджавшись где можно, поэтому шоков не было, и денег не клянчил у федералов, это был Пермский край. Вот тут вот эта машинка, у которой очень много цветов. Их тоже надо видеть.
Игорь Валерьевич, говоря об этом управленческом фетишизме, мы говорим о очевидной совершенно профессиональной болезни любого властителя. В данном случае ведь речь идет о том, чтобы бороться с последствиями этой болезни в обществе, гражданское общество должно иметь свою программу действий, свой проект. Вот есть ли у вас лично или у руководимой вами гражданской палаты какая-то программа действий, какое-то видение будущего Пермского края?
Нет, вы знаете, я считаю, что принципиально важно, чтобы у нас такой программы просто даже и не было. Как только у нас возникает программа там, преобразования Пермского края и так далее, мы становимся еще одной политической силой. Мы приобретаем свои специфические интересы, там, ну и так далее. Наша задача – постоянно поправлять программы властей, да, соотносить их с общественными интересами, там, с правами человека и так далее. Не может быть у гражданского общества, у сообщества гражданского своей политической программы. Наша задача, чтобы каждый шаг властей максимально соотносился с общественными интересами на территории. В этом наша программа. Я бы еще вот что сказал. Я, безусловно, согласен, что есть масса плюсов в том, что делают наши власти, но проблема в том, что многие пока не замечают и просто экономической и управленческой неэффективности. Вот, например, мы регулярно проводим гражданский контроль работы общественного транспорта. У нас 2 года идет реформа общественного транспорта. Вложены громадные деньги во все это дело. И вот последний наш контроль прояснил, что за эти 2 года лучше транспорт ходить не стал. Даже стал ходить еще хуже. Реформа прошла, уже закончилась. Деньги все вложены, с транспортом ничего не произошло. И у меня есть такое ощущение, также ничего серьезного с точки зрения потребителя не произойдет и в образовании, и в медицине.
С председателем Пермской гражданской палаты Игорем Аверкиевым и доктором географических наук Натальей Зубаревич беседовал Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Кто в России дает взятки? По мнению жителей страны, этим занимаются не только жулики и преступники. Больше половины опрошенных Левада-центром уверены, что это делают все, кто сталкиваются с должностными лицами. Еще 30% полагают, что взятки дают в основном простые люди, у которых нет других способов добиться решения своих проблем. Об отношении к коррупции в российском обществе и о том, какие пути борьбы с ней видят граждане, рассказывает Вероника Баде.
Примерно 15% россиян, по данным Левада-центра, регулярно заявляют, что им приходилось в течение последнего года давать взятки. Среднее значение взятки, которое опрошенные давали в последний раз, приближается к 9000 рублей. В 2006 году эта сумма была чуть больше 5000. Социологи предполагают, что за последние 4 года средний размер взятки в России вырос примерно на 56,7%, что сопоставимо с уровнем инфляции за тот же период. Вывод аналитиков Левада-центра. Коррупция в отношении между населением и чиновниками носит системный характер. Слово сотруднику центра Денису Волкову.
По ощущениям людей, коррупция – это не только низовой уровень дачи взятки, а то, что все-таки она пронизывает разные государственные органы, разные сферы. И важно, что об этом говорят не только общие вопросы, как бы вы считаете «да», «нет», а когда мы начинаем задавать вопросы именно о судебной системе, о действии правоохранительных органов, мы видим, что люди говорят о конкретных проблемах, и они не чувствуют себя защищенными, не чувствуют, что государственные органы работают так, как они должны работать. Большинство, больше 80%, считают, что коррупция – это одна из главных проблем России, и это проблема, которая не дает России развиваться. Поэтому люди часто сомневаются и, например, в словах президента Медведева о модернизации, там, о различных путях развития. Они говорят, да, это все хорошо, но существуют такие проблемы, и в первую очередь коррупция, которые не дают нам надеяться на выполнение тех программ, о которых говорит современная российская власть. То есть коррупция – это не только проблема сегодняшнего дня, это проблема будущего. Она, как бы, по мнению большинства людей, фактически лишает страну будущего.
Это был социолог Денис Волков. Эксперты международной организации Transparency International ежегодно составляют индексы восприятия коррупции в разных странах мира. О том, какие результаты получены по минувшему году, рассказывает Юлия Несневич, ведущий аналитик Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Россия.
Это не оценка реальной коррупции в каком-то финансовом выражении. Это оценка того, как воспринимается коррумпированность в стране. На сегодняшний день Россия находится на 146-м месте из 180. Компания у нее совершенно замечательная. Камерун, Эквадор, Кения, Сьерра-Леона, Тимор-Лешти и Украина. Да, и Зимбабве еще. На самом деле эти цифры говорят об одной страшной вещи. Российская система основана на коррупции. Коррупция существует везде. Но только вопрос в том, система борется с коррупцией или система основана на коррупции. Российская система, она фактически, мы сегодня можем с высокой степенью вероятности утверждать, что коррупция в ней – это основной внутренний движитель. Не конкуренция, как должно быть в развитых экономических и политических странах. Там основной движитель – конкуренция. В России – коррупция.
Но ведь в России на государственном уровне много говорится о борьбе с коррупцией.
Говорить можно много, рассказывать можно красиво. А давайте будем смотреть факты. То есть, если в национальном плане предусмотрено, что каждый орган власти сам будет бороться с коррупцией внутри себя, то это такой вариант барона Мюнхгаузена, который вытаскивает сам себя за волос. Россия с 2006 года является участником конвенции по противодействию коррупции. В этой самой замечательной конвенции написано, что должны существовать специальные органы и люди, которые занимаются борьбой с коррупцией. То есть должен быть внешний контроль за коррупцией. Он не бывает внутри самого органа. Это бессмыслица. Второе. Одна из декларируемых вещей и на самом деле то, что и прописано в конвенции, это участие граждан в борьбе с коррупцией. Без наличия политической конкуренции и участия граждан в противодействии коррупции, то, что называется гражданским контролем, вообще никакие меры не помогают. Президент дважды уже говорит о национальном плане борьбы с коррупцией. А с гражданами вы кто-нибудь обсуждал? Какой же это национальный план?
Говорил Юлий Несневич, эксперт Transparency International Россия. А как решается проблема борьбы с коррупцией в других странах, в частности, на постсоветском пространстве? Вот репортаж из Грузии нашего корреспондента Георгия Кабаладзе.
Главным обещанием Михаила Саакашвили в преддверии революции РОС 2003 года было вовсе не восстановление территориальной целостности страны, а борьба с коррупцией. Интересно, что его предшественник Эдуард Шеварднадзе в 1972 году также пришел к власти на волне борьбы с коррупцией. Шеварднадзе также арестовал многих и многих, как тогда говорили, ответственных работников, но, как это ни парадоксально, именно во время его правления Грузия стала считаться наиболее коррумпированной республикой в СССР, а затем уже в эпоху независимости занимала в соответствующих мировых рейтингах позорные первые места. Справедливости ради, впрочем, следует отметить, что если первый секретарь ЦК Эдуард Шеварднадзе боролся с коррупцией без изменений системы, ее порождающей, то президент Саакашвили решил реформировать те системы, где и зарождалась коррупция. В первую очередь, Министерство внутренних дел. Десятки тысяч полицейских, от простых гаишников до руководителей департаментов, были просто изгнаны с работы. Работать в полиции пришли молодые люди разных специальностей. Брать взятки они просто боятся. Любой взяткодатель может оказаться сотрудником спецслужб, записывающим разговор на скрытую камеру. За взятку в размере $50 полицейский взяточник может оказаться в тюрьме сроком на 9 лет. А сам процесс покажут все грузинские телеканалы в прайм-тайм. За последние 6 лет сотни должностных лиц осуждены за взятки и приговорены к длительным срокам лишения свободы. Как итог, по всем опросам общественного мнения, государственные институты обрели общественное доверие. Например, рейтинг доверия к полиции и МВД превышает 80%, приближаясь к рейтингу грузинской православной церкви. Однако опыт борьбы с коррупцией в Грузии времен Саакашвили наглядно свидетельствует о невозможности легкого решения сложных проблем. За все приходится платить и довольно высокой ценой. Например, по всеобщему мнению, одним из главных факторов, поддерживающих мир в Южной Осетии до 2004 года, был огромный рынок контрабандных товаров в приграничном поселке Эргнети. Конфликт в Южной Осетии после многолетнего затишья возобновился именно летом 2004 года, когда грузинские власти закрыли этот рынок, не без оснований считая его осиным гнездом тбилисской коррупции. Вторая системная проблема, возникшая в Грузии в процессе борьбы с коррупцией, появление класса бюрократии, не берущей взятки, но и не принимающей решения. Президент Саакашвили признал, что тем самым чиновничество стало тормозом развития экономики, и не совсем понятно, что с этим делать, ведь не разрешить же снова взятки и не отказаться же от бюрократии вообще. И, наконец, одним из важнейших обвинений в адрес властей в процессе борьбы с коррупцией и взятками стало нарушение прав человека и двойные стандарты. Диссидент советской эпохи, один из лидеров республиканцев, Леван Бердзанишвили, заявил Радио Свобода, что при борьбе с коррупцией власти действительно были неразборчивы в средствах, а коррупция, по его мнению, лишь видоизменилась.
Обычная коррупция, с которой встречались люди на уровне там ГАИ и так далее, она на самом деле была истреблена, но большая коррупция, которая появилась, она продолжает следствие процветать. В этом плане мы ничего не достигли, но если бы даже достигли, цена, которую мы за это заплатили, это увольнение людей, выброс негативной энергии, это так называемая зиротолеранс, то есть никакой пощады, стрелять и так далее, это убитые люди, а и права человека, которые были принесены в жертву этой великой идеи, я думаю, что это было просто кодовое название какой-то операции укрепления власти.
Заявил господин Бердзанишвили. Однако депутат от правящей партии Давид Дарчиашвили с ним не согласен.
Очень многие зарубежные международные оценки, индекс коррупции и так далее, многих страновых организаций, как Transparency и другие, то есть они говорят об этом. Как Грузия перешла, значит, на много ступеней вверх по отношению к борьбе с коррупцией.
Трудно спорить с тем, что коррупция в Грузии сейчас менее масштабна, чем в прежние эпохи. Но насколько эти изменения можно считать системными и прочными, вызывает сомнение. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В России борьба с коррупцией тоже объявлена национальным приоритетом. При этом Грузия в списке Transparency International находится на 66-м месте, а Россия на 146-м, почти в самом низу. Что можно противопоставить коррупции в России? Что предпринимают организации, ставящие своей целью борьбу с ней? Говорит Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета.
Прежде всего, это различные формы общественного контроля. Основная форма общественного контроля – это информирование граждан о различных коррупционных проявлениях, о системах. Ведь у нас в настоящий момент нет понимания гражданами реальности угрозы от коррупции. В том числе и то, что называется у нас элитами, до конца не понимают реальность угроз. К тому же систематизация практик, чем мы занимаемся, если у нас поступает информация, мы систематизируем, поскольку это рынок. Криминальный огромный рынок с доходом $300 миллиардов в год. Нужно выстраивать систему противодействия, предлагать свои рекомендации. Это анализ законодательства. И это информирование, в том числе и руководство страны, о наиболее опасных фактах и системах коррупционных.
Какова реакция власти на такую информацию?
Вы знаете, в последнее время я бы назвал ее ближе к позитивной. То ли наша информация ситуация стала более серьезной, да, то ли на самом деле пошла некая работа. То есть идут проверки, принимаются решения.
Как вы оцениваете действия российских властей в деле борьбы с коррупцией?
Есть бюрократия, которая имеет доход 300 миллиардов долларов в год, и она фактически делает все возможное, чтобы минимизировать потери от тех инициатив, которые исходят от президента. Желания президента и шаги президента, они как бы реальны. Но опять появляется вопрос, а кто будет их выполнять? Общество пока не готово, поскольку не понимает угрозы, почему-то считает, что должен сделать за них, навести порядок в их доме, а бюрократия не собирается терять свой бизнес. Поэтому зачастую видим просто саботаж тех решений, которые принимаются президентом.
Таковы наблюдения Кирилла Кабанова, председателя Национального антикоррупционного комитета. А теперь послушаем голоса россиян. Как бороться с коррупцией? На вопрос корреспондента «Радио Свобода» Сергея Гогина отвечают жители Ульяновска.
Какие законы издать, чтобы не было никаких вторых путей? Только один путь – законный.
Надо ужесточить законы с конфискацией имущества. Не только у них, кто берет взятки, а у родных. Потому что у них все имущество, они переписывают на знакомых, родителей, детей, свах. И минимум лет 25 давать в тюрьмы. А иначе все бесполезно.
Денежки надо побольше зарплаты, чтобы они не собирались нас поборы не делали.
Или жестко, или вообще законодательство полностью перекраивается. А что даже пост уже будет закрыт в бизнесе.
Ну сразу видно, где коррупционеры-то. Ну они налицо, вот в коттедже, как грибы растут. Надо узнать, откуда деньги берутся вот такие.
Надо повысить жизненный уровень всех людей, начиная внизу и доверху. Тогда не надо будет воровать, человек будет жить в достатке.
Мне кажется, надо в населении быть более активным и о всех фактах, которые с его точки зрения являются противоправными, сообщать органам, реагировать незамедлительно и оперативно. Конечно, здесь и перегибы очень опасны, под коррупцию можно все подвести, но это должны компетентные органы решать.
Чтобы сознание было этих чиновников, патриотизм, чтобы был у них. А уже точать, как бы следить за ними, это бесполезно. Без воспитания духа невозможно все побороть.
Ну как мы можем влиять? Выходить на улицу, что ли? Я знаю, что только это должно начинаться сверху, а не снизу.
Прозвучали голоса жителей Ульяновска. Итак, у россиян есть ощущение, и эксперты это подтверждают, что все общество пронизано коррупцией. Впрочем, 80% опрошенных Левада-центром утверждают, что большинство людей дают взятки, скрипя сердце или с огромным внутренним сопротивлением. И лишь 11% граждан думают, что люди делают это с легким сердцем, без угрызений совести.
Подробнее об отношении россиян к проблеме коррупции и о том, какие пути борьбы с ней видят граждане Российской Федерации, Вероника Баде будет говорить в программе «Общественное мнение» в воскресенье 6 июня в 13 часов по московскому времени. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Считать ли запрет на использование технических средств дальнейшим наступлением на права адвокатского сообщества? Об этом говорим с адвокатом Михаила Ходорковского Юрием Шмидтом и депутатом Госдумы Алексеем Разуваном. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Самыми незащищенными оказываются дети-сироты.
Эти действия граничат с пиратством и бандитизмом.
Членство в России ВТО – это не морковка, которую нам все время...
Появление предлагают. Виктора Геращенко в зале Хамовнического суда Москвы вызвало ропот.
Расследование будет исчерпывающим и энергичным, и в нем будет участвовать ряд федеральных правоохранителей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».